Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие товарищи. Как всегда, в эфире военного ревю самые дерзкие, самые интересные, самые злободневные темы. Я обозначаю их для нашего разговора. Сегодня в программе «Когда пройдет насморк у Ольги Бузовой?» «Стала ли толще талия у Ксении Собчак?» «Когда же от кого забеременеет Анжелика Джоли?» «Какие стринги носят участники дома?» Извините, стоп, что вы мне подсунули? Дорогие друзья, извините, это военное ревью, я перепутал программу. Дорогие друзья, сегодня у нас очень серьезная программа. Она, вопрос заключается в том, как офицеру запаса вернуться в армию. Почему? Вот здесь Василий из Ставрополя пишет, как это, что за это за вопрос? Чтобы офицеру вернуться в армию или пойти на службу, надо просто обратиться в военкомат по месту жительства. Василий, как все просто. Я вот не понимаю, почему у меня в блоге, почему у нас на сайте, почему у нас в бумажном виде приходят десятки писем от офицеров запаса. Помогите вернуться на службу. Значит, не все так просто. Значит, проблема есть. А я только в один день в прошлом году, вы не поверите, получил сразу 300 писем из одного гарнизона от офицеров, которые возжелали вернуться в армию. Так вот, я военное ревью спрашивает у вас, уважаемые товарищи запаснички, возжелавшие вернуться в родной армейский строй, а какие проблемы возникают, когда вы хотите вернуться в армию? Где и кто, как чинит вам преграды? Вот вам вопрос от военного ревю. А сейчас в эфире военного ревю вы услышите голос. Чей вы думаете голос?
Полковника Михаила Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну что, и сразу...
А то уж я думал, ты меня совсем позабыл.
Нет, ну мы же договорились, ровно полторы минутки вступительное слово, и все, не 9, не 8, 2 минутки, я следил. 8-800-200-97-02, это телефон наш студийный, прямой, и WhatsApp 7-8-967-200-97-02. Баранец и Тимошенко слушают Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи офицеры. У меня короткий вопрос. Тема его такова. Значит, она частично военная. И тем не менее, ответьте, если можете. Запад, полиция, ОБСЕ и других организаций, а также некоторых ведущих политиков, типа Меркель, например, из недели в неделю твердят о России в нарушении минских договоренностей. Министр иностранных дел на автомате отвечает, мы не договорились, и подписи наших нет. Вопрос.
Стоп, вы немножко проглотили вот эту фразу. Подписей наших нет. Чьих подписей?
Подписи... Как это нет?
А? Министра иностранных дел под этими договоренностями.
Не понял, так есть или нет, по вашему мнению?
Я сказал, нету.
Нету подписей. Так, а чьи же подписи, на ваш взгляд, там есть?
Договаривались ДНР и
Извините, поначалу Минское соглашение и далеко, и близко не были представители ни ЛНР, ни ДНР. А какой вопрос вы хотите
не
задать?
Не ДНР.
Да. А что
они обвиняют нас в том, что мы их нарушаем.
Это их извечная песня. Они будут делать и так постоянно. Мы должны к этому какому-то гнусному ритуалу привыкнуть.
Да. Да. Мой вопрос в этом.
Как только конфликт на Украине закончится, нас будут обвинять в том, что мы приблизили к границам комплексы ПВО. В том, что мы плохо дышим и чихаем гриппозным кашлем в сторону Прибалтики. В том, что мы пытаемся перевоспитать Якуба Корейбу.
Там даже пчел будут обвинять, которые будут перелетать и там из Брянской области куда там, в соседнюю, да? Все, к этому надо привыкнуть. С нами ссорится достаточно такое чванливое государство капризное. К этому надо привыкнуть как к данности. Вот как выйти из этого положения, это вот глобальный и сакраментальный вопрос. Наталья у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос такой интересный. Катаюсь на лыжах по Подмосковью. Просеки завалены упавшими деревьями. Имеют ли эти просеки какое-нибудь стратегическое, тактическое значение для, ну, в военном плане?
О, хороший вопрос. Ну что, давайте начнем с того, что где бы вы ни катались...
Просеки делят лес на кварталы.
Ну, или на квадраты, будем так говорить, да? Михаил,
не суть.
Вот вопрос.
Вообще это называется квартал.
Кто... теперь ставим вопрос. Ну, это частные леса, если такие ведь, дорогие друзья, или это государственные леса? Это во-вторых.
Третье. Без разницы. Очистку должно проводить лесничество.
Которое разогнали. Там у нас
но у лесничества, как всегда.
60 тысяч было, 66. Разогнали.
Денег нет.
Да, 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 да.
Да.
Один дядя
транспорта
Вася.
Нет. Вы хотите, чтобы я вот тут вывез? Дайте мне денег.
Но человек ведь ставит резонные вопросы. За лесами надо ухаживать. Да, вот стратегическими значениями. Если эта просека находится или ведет какой-нибудь воинской части, есть это транспорт и так далее, то это, естественно, имеет значение в случае сигнала тревоги для выдвижения в заданный район. Тут вы действительно затрагиваете важный вопрос.
Да, естественно, как резервный путь.
Да. Потому что же не все же будут через центральные ворота выскакивать из воинской части, если припрет, или будет реальная тревога. Сергей у нас в эфире, Михаил. Давай.
Вот
Сергей.
Если бы Дмитрий Анатольевич пошел по грибы, и вот бы попал на такую просеку, которая завалена с обоих сторон валежником, вот тут бы почистили, но только эту просеку.
Но там бы уже грибов не было, Михаил. Там бы...
Это то, что ты.
Или впереди бежали с флажком, втыкали в землю, говорили, белый подосин. Сергей у нас в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, это факт, да, Сергей, да. Товарищи ведущие. Смотрите, вот это, пока вступление, я считаю, вот эта политинформация, я считаю, что некорректно. У нас такая беда случилась, столько офицеров... На Востоке, что там произошло? Вы представляете, в Якутии, что произошло? Вы хотя бы проинформируйте, пожалуйста, может, что-то яснее. А то, что Меркель...
Вы что имеете в виду? Вы
меня даже Меркель даже близко меня не интересует. А меня не интересует просик. Она
да, подождите, вы с Меркель. Радио «Комсомольская правда» через 8 минут после ЧП начало регулярную трансляцию. По-моему,
я
у нас часа
дела.
Нет.
Но вы же тоже немножко проинформируете.
Понимаете.
В основном все...
И что, мы должны тоже сидеть и мотать на кулак слезы?
Я сегодня... Я говорил по радио. Дорогой мой человек, я сегодня говорил по радио об этом несколько раз. Меня застал редактор по пути в Минобороны. Сегодня туда ехал на совещание. Я зашел. Мне предоставили возможность связаться даже с спасателем, который очень неохотно отвечал на мои вопросы. Но в конце концов 16 строчек я для комсомолки добыл. Да, и завтра выйдет комсомолька. И на сайте много материалов. И на радио будем еще сегодня говорить. Хорошо, на ваше замечание мы принимаем, уважаемый радиослушатель.
Любаша... А вот давайте еще вспомним, как грабанулось в 60-е все командование одного из флотов в Санкт-Петербурге на взлете.
А это да, да, да.
Почему это не трагедия? Давайте это вспоминать.
Да, дорогие друзья, тут же, видите, другая часть аудитории говорит, ну, не душите негативом, как-нибудь разбавляйте. 30 секунд осталось, Михаил. Ну что, первая часть наша с тобой быстренько подошла. 8-800-200-97-0-200-97-02. Через буквально 2 минутки после окончания первой части военного ревю Баранец и Тимошенко снова с вами и ждем ваших вопросов. Военное ревю. Военные вопросы. Ждем.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. В эфире полковник Баранец Тимошенко. К нам на линию вышел Владимир. А я хочу у вас спросить, особенно у летчиков, которые летали на Ил-18. Дорогие, особенно в Арктике, особенно в северных широтах, безусловно. Скажите, а что же такое получилось у самолета? 4 двигателя. И хотя бы вашу версию выскажите, потому что до сих пор, сейчас, пока черные ящики не вскрыли, мы будем мучиться догадками и ждать крайнего слова специалистов. А у нас Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, подождите минутку.
Хорошо.
Владимир, потерпите минутку.
Хорошо, хорошо.
Товарищи радиослушатели, пожалуйста, давайте без надгробных воплей. Нету еще трагедии никакой. Пока, по-моему, слава богу, погибших нет. Это авиапроисшествие, это не катастрофа.
Это крушение.
И называется. Это пока драма.
Пусть даже трагедия, но
а четыре двигателя, два двигателя, три двигателя, не вопрос. А если боковой ветер, а загрузка самолета хорошо, если на треть. Ну вот рвануло и поставило на крыло. Ну?
Ну мы подождем, что скажут, потому что там уже какие-то странные...
Пожалуйста, Владимир, извините, что задержал.
Раздается, что самолет падал без крыльев. То, что боковой ветер уже ясно. Интересная фраза. Мы садились без крыльев. Там и самолет странным образом, как батон белый на три части порублен... неровненько так. Ну, спасибо, что в общем-то, удержали самолет и хотя бы пузом насели. Владимир, мы виновны перед вами. Извините, поехали.
Ничего страшного. 3 коротких вопроса и...
Ой, Владимир, в одни руки только 2 килограмма даем. В одни руки. Давайте 2 вопроса. А.
Ну, давайте 2. Да. Хотелось бы 3.
Да. Ну, у кого-то больше.
Значит, Медведев, подоходный налог. Ваши отношения, который сказал, что будем всем по 13%. Значит, нас грабили.
Непонятен ваш вопрос.
Как непонятен? Ну, он сказал.
Непонятен ваш вопрос.
А чем?
Еще раз, непонятен ваш вопрос. Медведев предложил сохранить плоскую шкалу налогов.
Совершенно справедливо, да.
Но над этим бьется Россия уже сколько там? 25 лет, Михаил, да? Эти вечные споры. Богатые
не то слово,
быть.
Виктор.
Больше платить, бедные, меньше платить.
Нет.
Какое наше отношение спрашивает. Может к этому быть?
Да, за какое?
Мое мнение простое.
У нас военные ревю. Ну что вы про?
Хорошо, ну пусть частные вопросы. Хорошо, я вам хочу сказать. Да, если мое мнение у вас интересует, то я, Баранец, говорю, что богатые должны платить больше, бедные... меньше.
Чуть
но
больше.
Богатые говорят, а если это серость бедная, да, если она ни хрена не делает, да, и зарабатывает меньше, почему же я, если честно, зарабатывал много денег, я должен больше платить? Это тоже несправедливость? Ну, давайте, подсказывайте, как решить этот вопрос. Давайте, Владимир, вы же задали, а?
Если с изоляционной стороны, почему-то минимум 35% платят богатые. И никто не умирает.
Подождите, пожалуйста.
Вот елки-палки. А в Америке платят еще больше.
А я про это и говорю.
А во Франции вообще с ума можно сойти.
Ну, в Америке...
Так про что вы говорите? А богатый...
Да говори.
А богатый вам скажет. Не, ребят, подождите. Я в этот бизнес свои деньги вкладывал. А вот тот, который получает 20 тысяч, вкладывал в какой-нибудь бизнес свои деньги?
А которые наворвали, тут надо еще доказать, Владимир. Понимаете? Это нам так просто. Все в тюрьму, не 37-й год.
Нет.
Понимаете? Да.
Ребята, кто украл,
понимаете?
Спокойно можете жить дальше. Я все прощаю.
Тут не о вас говорится. Давайте второй
вопрос. Вы знаете фамилии всех, кто украл?
Ну, а что вы не знаете, как быть-то?
Не доказаны, не знаем.
Нет,
знаем
вот
доказаны.
Так вот не будет разговора.
Но вот это
если
вот...
знаете, представьте в эфире фамилии. Но и вот... свой номерочек телефона и адресочек.
Давайте вам я представлю одну фамилию. Ходорковский.
Да, да.
Ходорковский. Сейчас...
Ну, за это он сидел.
А кто в Краснокаменское кольцо нашил, дорогой мой? Подождите, пожалуйста. Кто в Краснокаменское кольцо нашил, а? Кто?
А кто его выпустил за границу-то?
Кто, дорогой мой человек? Ну, он пожаловался, что мама
признана. Да нет,
признана
вот не надо так. Вопрос против вопроса.
Да. Это начинаем.
Вы не прикидываетесь кофтуном.
А кто сейчас требует 1,9 миллиарда долларов с России? То есть евро даже, а не доллары.
Да выключи ты его и все. Ну не сил же никаких нет.
Ну, Миш, вот когда я говорю о пьяных бабушках у подъезда, есть один человек, который страшно обижается. Ведь мы хотим конкретного разговора. Мы заплыли с одной стороны с 13%, выплыли куда-то в другую сторону. Но давайте говорить конкретно, дорогие. Да, Анатолий у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анатолий Воронеж. Я задам три лаконичных вопроса. Первый вопрос, я как с вами разговаривал, мы пришли к тому, что Конституцию писали под диктовку Америки. Почему Путин не первый вопрос, почему Путин не примет новую Конституцию?
А кто
первый
Путин вопрос? Принимает Конституцию или народ?
Народ.
А вы сидите в Воронеже на печи и ждете, пока вам зубы новую конституцию Путин принесет, а?
Обижать.
Нет, так вы говорите, если
не
вам
надо
нужно.
Меня обижать, я слепой.
Выходите, извините,
я
выходите
слепой,
на. Да подождите, пожалуйста.
Второй вопрос.
Даже если человек с плохим зрением, он должен говорить здравые
я
вещи.
Я не с плохим зрением, я слепой.
Хорошо,
второй
понятно,
вопрос,
понятно.
Пожалуйста.
Подождите, вы ждите, пока вам Путин конституцию принесет Воронеж, что ли, а?
Вы извините. Не
именно
не
ту, что
вы
вас устраивает?
Да. Его затыскали. И меня ставите. Вы спрашивали...
Подождите,
еще раз вынужден спросить.
Давайте договорим по одному вопросу. Вы спросили, почему Путин не меняет Конституцию. Конституцию меняет не президент, а народ. Давайте помолчим, когда один говорит. Я молчу, когда вы
По-моему,
говорите.
Вы не только слепой, вы еще и глухой.
Говорите, не пожалуйста, надо. Дальше.
Не надо обижать.
Да
это
не надо обидчиваться. Подождите, вы получили ответ на вопрос или нет? Или нет? Подождите, вы получили ответ на первый вопрос?
Получил.
А?
И он мне не удовлетворил ни одного слушателя. Второй вопрос.
А откуда вы за миллионную
вот
аудиторию
конституция
ручаетесь,
вас не устроит.
А? Откуда вы ручаетесь, что многомиллионную? Потому что все сидят на печи, которые, ты говоришь, никого не устроит, и ждут, пока Путин принесет новую конституцию, да?
А кто? Я президент. Да.
Вы должны
президент,
настаивать, дорогой мой, не президент меняет конституцию, народ меняет, он под себя
народ
делает
меняет,
конституцию.
Да,
да, да.
Но президент подписывает все указы.
Да, так вы сделайте сначала конституцию, а президент посмотрит и подписывает ее или нет, понимаете или нет? То хорошо сидеть в Воронеже и говорить, что все плохо. Второй вопрос,
да,
поехали.
Хорошо. Вы в курсе, что Воронеж 50% не работает. Молодых людей.
А вы что думаете,
молодых
мы первый,
людей, миллион,
мы что, первый год живем на свете и не знаем, какое положение в Воронеже?
Знаете, прекрасно. Ну, ведите себя корректно.
Подождите. Второй нам
вопрос.
Надо обезработиться в Воронеже.
Вы интересно, что значит корректно? Дайте им работу, что ли?
Нет, ну, вы по-человечески отвечайте хотя бы.
Не, а что?
А как мы не отвечаем, не по-человечески?
Так вы как человек, вы задаете вопрос, так вам и отвечают.
Ну?
Вы начинаете... Нет, вопрос очень корректный, я корректно с вами разговариваю. Второй вопрос.
Дума да ладно, приняла... давайте свой третий вопрос.
Третий вопрос, давайте, третий.
Второй. Дума приняла... бюджет.
Третий.
В бюджете нет развития. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, в следующем году Дума тратит на чемпионат конфедерации по футболу несколько триллионов? Через год опять чемпионат мира по футболу опять триллионы тратят. И на следующий, на 18-й год...
На какие триллионы?
На 18-й год уже заплатили.
Какие триллионы?
Международный слет молодежи.
Я бы сказал вас, мне не хочется обидеть, купите медвежью шкуру себе, завернитесь и идите в лес. Вот вы знаете, тогда ни футбола, ничего не надо.
Не оскорбляйте. Не,
я говорю, ну вы извините, пожалуйста, мы не Северная Корея. Мы не Северная Корея, где мы не должны не проводить ничего в этом мире. Вы извините, пожалуйста, у нас какая, хоть какая-то команда, но она в Олимпийских играх, в чемпионатах мира участвует. Не надо ничего. Не надо ничего. Я говорю, давайте в Северную Корею превратимся. Завернемся в медвежью шкуру и уйдем в тайгу.
Не ну. Надо спорта.
Вообще ничего не надо. Ни концертов
не надо вообще
проводить.
Ничего.
Вообще, да. Культура. Зачем нам книжка, если нам плохо живется? Тогда давайте так говорить. Почему у нас все рынки книжками завалены? Логика непонятна. 10 секунд осталось. Это военное ревю. Это баронец Тимошенко. Через 2 минуты мы снова в эфире.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. В эфире радио «Комсомольская правда». Военное ревю. С вами полковники Баранец Тимошенко, которые отвечают на ваши вопросы. Какой вопрос будет у Юрия? Давайте послушаем. Добрый вечер, Юрий.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Вопроса не будет, будет мнение.
Здравствуйте, Юрий.
С одной стороны, раздражают люди, которые не военные вопросы задают, вот как предыдущий товарищ. С другой стороны, это говорит о морально-политическом состоянии нашего общества. А это к обороноспособности, согласитесь, имеет отношение. Вот что касается налогов, как вы сказали...
Прямое.
А богатый скажет, а я вот такой умный, поэтому я богатый, много работаю, почему я должен больше платить? Я бы этот вопрос решил так. Если ты творческий работник... Например, художник, ты написал картину, за которую миллион долларов отвалили. Или если ты ученый, и тебе за твое открытие гонорар отвалили, вот как Перельману. Перельман, правда, отказался от миллиона долларов, но мог бы и взять. Вот тогда ты умный, ты благодаря своему уму и труду это создал. И тогда он не должен платить много, а должен платить как все, сколько бы он ни заработал, какую бы сумму. А вот если ты такой умный и такой работоспособный, владелец заводов, газет, пароходов, но на тебя серости работают сотни, а то и тысячи человек, тогда плати не 13, а 30, 40, а то и 50%.
Юрий, а как установить еще уровень серости?
Ну, это ж не мое... Ну, вы же говорите, что...
Не, вы сказали только, на тебя серость работают тысячи и тысячи людей. Мне интересно уровень серости. Есть прибор установить, а? Как установить, что человек этот серость?
Я сейчас объясню. Давайте. Богатый человек, вы сказали, скажет, что если серость, он не может много заработать.
Нет, поэтому... но у нас же бывают люди, которые...
Это по мнению богатых людей, бедные люди, серость.
Нет.
Это
так...
не мое мнение.
Юр, так не бывает. Ну, есть среди богатых очень много умных людей, которые уважают рабочих.
Так а я о них и говорю. Ну, да. как же вы не поймете? Ну, если человек именно своим трудом много заработал,
да.
А если он просто владелец предприятия и считает, что его работники серость, а он умный.
Юра, а если он создал это предприятие, мужик,
ну,
за 20
лет? А кто у нас создал предприятие?
Ну, возьмем хоть маленькую... Я знаю, маленькое предприятие, офицер запаса, начинал вдвоем с женой, сейчас там 25 человек, хотя бы скотч производит, но
хорошо.
Это его труд, Юра, это
да,
его труд. Да, офицер запаса,
только...
вот здесь, в Подмосковье, я ездил специально.
Это не только его труд, это труд еще этих 25 человек.
Юра, он им платит, и платит нормально, у него очередь там стоит.
Если хорошо, так, то да, но ведь таких-то ведь немного.
Конечно,
а
пока
касается...
немного.
А что касается просек, женщина правильно, вот как вы сказали, раньше лесничество чистили, раньше люди сами чистили, ходили и сушняк собирали себе на дрова, а теперь это запрещено. Вот ведь как.
Да,
теперь
конечно, что? Полиция остановит правильно. И арестует. Да, даже за...
Ты хочешь из леса утащить?
Да, конечно.
Оно валяется.
Да.
Лес засоряет. Человек не пилить идет, а подобрать вот это вот то, что валяется, а ему на дрова сгодится, а его там ловят. Это я знаю, такое вот.
Ну что, продолжаем.
Нет, точно так, все правильно.
Угу. Спасибо, Юрий.
Знаешь, Виктор, я бы только хотел что добавить к словам Юрия.
Ага.
Помнишь, у братьев-авторов трудно быть Богом? Слова. На смену серым всегда приходят черные. Там пришел черный орден.
Угу. Понятно.
Вот эту опасность
Любашенька,
ни в коем случае нельзя допустить.
Андрей у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да-да-да.
Николаевич, извините. Мы с вами в пятницу расстались. На последних секундах вы сказали, что со мной продолжите разговор.
Ну, давайте, вот. Продолжайте.
Он касался наград. Я участвовал и в первой, и во второй чеченской кампании. Просто, как мне говорили мои кадровики, что за тяжелые ранения в этих кампаниях старались, ну, как бы, людей не обижать, им давали, как бы, за тяжелые ранения орден, за легкое медаль. Вот. И так получилось, что я был...
Ну, так и в Великую Отечественную было.
Вот. Я был тяжело ранен во время второй кампании. И
вы претендуете на орден или на медаль?
Было?
Да.
Я написал...
Сам на себя, что ли?
Не жалобу. Нет, я написал вопрос в Министерство обороны. Сделал запрос. Его спустили на уровень...
Вам ответили, что представления нет?
Нет. Военкома Ставропольского края. Он меня вызвал, наорал, говорит, что меня из-за тебя Москва тут гоняет, изменит. Что тебе надо вообще? Кто ты такой? Вот.
Нет, я какой аргумент? Скажите, остановитесь, пожалуйста, остановитесь.
Короче, результат.
Извините, можно вас перебить? Остановитесь, пожалуйста, остановитесь. Да. Вы, что военком вам говорил? Вот, что он вам инкриминировал?
Он говорил. Вот не инкриминируй. Говорит, меня из-за тебя тут это нахлобучивают. Вот. Короче, отмахнулся.
Не-не-не, ну это общие слова. Скажите, что он
мне,
вас...
Мне сделали. Он сделал медаль ордена за заслуги перед Отечеством.
А, это...
Второй степени с изображением мечей. То есть, как вот так вот. А то, что вот за тяжелое ранение, то, что я остался инвалидом до конца жизни, как бы, вот, на это никто не обратил внимания. И вот эта деградация легкая и тяжелая, его не произошло. Вот. И как-то, вы знаете, вот это еще Твардовский эту тему поднимал. Да, дело самое простое, человек пришел с войны. Вот. На медаль как бы согласен, но если положено было орден, почему бы и нет?
Ну, дорогой мой человек, конечно, надо
я
было...
Я долго собирался... Долго
я вас чувствую. Я чувствую это, что вы хотите сказать. Кто-то же ведь думает, что это вы поступили бестактно, понимаете? Бестактно может кто-то подумать обязательно, что человек выпрашивает орден. Ему дали медаль, а он выпрашивает орден. Ну, может быть, тогда надо подумать о системе наградной. Михаил, но я ведь знаю фронтовиков, которые не были ранены, не были контужены, а получили золотую звезду Героя Советского Союза. Такой градации какой-то не было. Миш, я вот рою свое
не
сознание.
Не было и нету.
Да? Вот изучал эту всю наградную систему.
Были статуты орденов.
Да, 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 да. Так они остались же, Михаил, да?
В послевоенное время... В отделе админорганов сидел консультант, который вот шерстил все представления или запросы на орден.
И вгонял их под статус.
Хочу орден.
Да, 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 да.
И подгонял под статус.
Да. Ну что, Любашенька, кто там у нас? Ростислав к нам дозвонился. Добрый вечер.
Добрый вечер. Первый вопрос по Калининградской области. Вот как-то вспоминали на КП морскую блокаду Кубы. Скажите, а может ли Атлантический флот США пройти датские проливы и блокировать Калининградскую область также с моря?
Это будет его последний проход в жизни, Ростислав. Второй вопрос.
Газета «Красная звезда» писала в 2013-м, что на учениях «Запад-2013» проверялся железнодорожный транзит через Смоленскую область на случай чего в Белоруссии. Вопрос вам обоим. Это что, была какая-то химера сердюковская? Потому что если прикинуть этот вариант, то из центральной России любой батальон пока соберется, пока проедет Смоленскую область.
Хорошо. Ростислав, вы радио слушаете, газеты читаете, в курсе дела, так вообще-то. Следите за российско-белорусскими отношениями.
Да.
Да. Можно я вам скажу, что есть такое сообщество, называется Российско-Белорусское союзное государство. Вы когда-нибудь про это слышали или нет?
Это все вранье. Особенно если вы будете в Минске, вы поймете, что никакого союза государства нет.
Подождите, пожалуйста, дорогой мой человек. Вранье то, что
так,
вы звоните.
Понятно.
Вот смотрите, сейчас мы переходим на разговор пьяных бабушек у подъезда. Я вам говорю, есть зафиксированные документально союзные государства. У нас уже много общих военных организаций, то есть много военных структур. Например, общая есть противовоздушная оборона. У нас есть общий совет министров обороны союзного государства. У нас есть общие учения, которые в этом году будут проходить. Белорусы ездят к нам, мы к ним. Вам этого недостаточно? Отсюда и была проведена тренировка по поводу, допустим, тылового прикрытия белорусских вооруженных сил в том случае, если им придется в первыми в авангарде вступить в бой. Михаил, добавляй, я вижу, что тебе есть что сказать.
Позволю себе два слова приклепать к этому делу.
Да.
Ростислав, вы по профессии кто? Военный?
Нет, но интересуюсь проблематикой так вот. Интернет, газеты.
Ну вот.
Интересно. Вот хочется спросить, с какой целью интересуетесь?
Вы знаете, я часто бываю в Беларуси.
Так вот для того, чтобы вам было понятно. Так спокойно. Для того, чтобы вам было понятно.
Там и президента
тогда нет, да? На учениях.
Да.
Подобного масштаба всегда отрабатывались межтеатровые переброски и межокружные. После того, как предыдущий министр обороны отреформировал Центральное управление военных сообщений и комендантов поизничтожали как класс станций, возник вопрос, как же воинские эшелоны проводить? Вот поэтому на учениях этот вопрос и отрабатывался.
Так, ну, долго.
Полковник Тимошенко доклад закончил.
А Нуреддин у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Нуреддин.
Добрый вечер.
Город Владимир. Вопрос такой, товарищи полковники, добрый вечер. Патриоты России, опоры, надежды России. С наступающим вас. У меня вопрос такой.
Спасибо.
Мой дядя воевал, значит, в партизанском отряде и попал в плен. После плену, как обычно, фильтрации, что ли, да? Ну, их осуждали-то. Ну, там, значит, он в тюрьме в 49-м году умер. Мне бы хотелось найти его могилу, ну, как дядя могилу-то навестить-то.
А где он? Где могила его, извините, Нуреддин?
Она должна в Волгоградской области, он там находился в СИЗО, вот в Волгоградском УИН-то. Я писал письмо Волгоградский УИН, Министерство обороны архив, потом Владимирский, как его, ФСБ.
Дорогой Нуреддин, мы вынуждены расстаться с вами. Через две минуты выйдете снова в эфир. Перерыв у нас.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. В эфире не только Баранец, но и Тимошенко. Объявляю повестку дня последней части военного ревю. Мы примем три звоночка. Уж больно много народу на проводе висит. А потом почитаем некоторые ваши письма. В эфире Александр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Виктор Николаевич, у меня вопрос такой, можно сказать, шкурный, как его чиновники называют. Где-то в пределах 2001 году у меня мой зять был сержант-срочник на блокпосту в Абхазии, переведен из Майкопа, с Майковской бригады, и был на блокпосту там в Абхазии, в Гали, два года. Пришел оттуда, ну, имеет легкое ранение, надлежащим образом не оформленное, ну, это не в том суть. Дали ему, значит, участник боевых действий.
Да, вот. Удостоверение, да.
И с собой привез пакет документов. Значит, там указано, значит, ксерокопии, приказы в разных...
Ну, все понятно, весь пакет документов, да. В чем вопрос?
$19 в день. Компенсация денежная, выплаты. Значит, там печати, подписи Ельцина и так далее. И все, здесь мы пытались по месту жительства, Костровский край. Пытались здесь, это... Алло?
Да, алло? Говорите, пожалуйста, $19 в день, это что? После войны он приехал и должен получать $19?
Да, пакет документов, я могу вам отсканировать, выставить.
Пожалуйста, пришлите мне этот документ, это чрезвычайно важно, что участник боевых действий получает $19 в день, чтобы была подпись, печать, все как положено. Я вас понял, дорогой мой человек.
Дайте мне, пожалуйста, ответ, это электронную почту вашу.
Баранез, Z последнее, Баранез, Z последнее, собака, KP, то есть kp.ru. Все, или WKP, Баранцу, все дает.
Баранез, английские буквы.
А? Английский, английский, все английское. KP.ru.
Конечно, английскими, все.
Спасибо, чрезвычайно интересно. Особенно тот документ, где $19 в день. Это чрезвычайно важно. До какого периода, чтобы там все было оформлено. Сергей, у нас предпоследний товарищ. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Знаете, у меня вопрос такой вот. У меня один родственник столкнулся с такой проблемой, значит... У него потеряли личное дело офицера запаса, да? Но он стоит на учете в одном из военкоматов Московской области. Вот кто должен формировать, как ему сейчас снова сформировать свое личное дело офицера запаса? Кто должен этим заниматься? Военкомат, где он стоит на учете?
Уважаемые, у офицера всегда два личных дела. Так что пропажа ничего тут страшного не делает. Понимаете? Он должен, если он офицер действительно запаса, он должен знать, что у него две красных папочки. Там только цвет меняется наклейки, когда в запас уходишь, когда в отставку. Так что ничего страшного не произошло. А так он имеет право подать в суд на военкомат, потому что потеря военкомата в личное дело – это уголовное дело.
Не-не, вы знаете, не, у него другая ситуация. Смотрите, он давно уже демобилизовался из армии, еще в 99-м году, ну, там, по окончании срока службы. Ну, и в общем, нет, суть в том, что не военкомат потерял. Суть в том, что оно потерялось, он потом служил в этом, в МЧСе, оно вот там вот потерялось.
И там потерялось, что ли? То тут, не пойму, в военкомате, то ли в МЧСе. Где же оно потерялось?
Нет, в МЧСе.
Вот кто чего потерял?
Кто должен... Нет, хорошо, суть в том, чтобы сформировать новое это личное дело. Просто взять выписку там из приказа там на суд.
Это муторное дело. Можно, но это займет годы. Вы представляете, точно, сколько справок? Некоторые части расформированы, их уже нет.
Нет, если все эти бы документы... Я в Москве служил в одной части все время.
Ну тогда справки, нужно и... долбить часть, у нее есть архив. Там, по-моему, Миш, сколько? 25 лет должно храниться или сколько, Миш? Не помню я.
Да, 25 лет.
Да, 25 лет с момента закрытия, да. Ну что, дорогой мой товарищ, давайте он пусть ищет там, где потеряны концы. Надо там начинать рыть. А мы поможем, если будет трудно. Итак, у нас заключительный радиослушатель, уважаемый Олег. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Олег, город Волгоград. Будьте добры, дайте разъяснение такому факту. Мы все время вы говорите о том, что сейчас у нас моркови не существует. Вот, есть ВКС. Значит, сюжет, который прошел в воскресенье по «Звезде» телеканалу, когда показывали нашу адмирала Кузнецова, взлет самолетов. На борту самолета написано МА, ВМФ, РФ. И флаг наш Андреевский.
Замечательно. Сколько у нас самолетов носит знак МА, ВМФ, РФ?
Нету, я не могу сказать, не знаю.
Ну так а чего тогда вы говорите, что она есть?
Ну зачем тогда?
Ну два полка, дальше что? Все. Плюс противолодочники и спасатели.
Все понятно. И второй вопрос можно?
Давайте.
Будьте добры, значит, вопрос такой. У нас, позвольте мне, помогите отделить зерна от плевел. Нет у нас военных частных компаний. Кто же тогда такой-то господин Уткин, который Вагнер, который принимает в Кремле, и кругом написано о том.
А да. С чего вы взяли, что Уткин это Вагнер?
Ну, вообще-то в интернете. В
газету «Фонтанка» читаете?
Нет, я читаю.
В интернете много чего интересного есть.
Его принимал, и Песков об этом даже сказал, что да, он был принят в Кремле.
Но он не говорил о том,
что... Он был принят в Кремле, потому что награжден орденом мужества.
Ну, вот объясните мне, разъясните мне, это не частная компания, это просто доброволец?
Дорогой мой человек, закона о частных военных компаниях в России нет.
Вам объясняют, человек был приглашен, потому что награжден орденом мужества.
Что-то у нас длительное...
Да, как я, в его рядах в Сирии погиб, значит, помощник депутата Дегтярева, тоже в его рядах, это... Тоже как доброволец?
Это не в его рядах. Это представитель был партии Жириновского, вы имеете в виду?
В каких рядах?
Да? Да?
Да, да, конечно. Да.
Да, да. Человек, скажите, помощник депутата мог бы добровольно поехать на юг? Там,
или куда?
Мог бы, да? Запросто. Да, ну запросто.
Да, это его право.
Ну это какие проблемы?
Это да, значит, так и будем говорить о том, что частной военных компаний в России не существует.
Внимание, я дополню хитро вам. Вам, наверное, сейчас дойдет. Если официальных законов в России нет, то еще не значит, что не существует какая-то структура за рамками законов. Я вам достаточно толстый намек дал, и больше не об этом не хочу распространяться. Вы меня должны... понять. Михаил, читаем письма. Михаил, читаем одну из них.
Читаем, наконец-то.
Внимание, коротенько. Человек пишет. Давно пришел к выводу, что Ростислав занимается каким-то шпионажем. Странные вопросы задает человек. А? Что ты думаешь по этому поводу? А? А?
А, по-моему, его Абвер забросил. И он тут спал. С 44-го года.
Но вопросы задают он действительно такие ярко выраженные антибелорусские, даже антироссийские. Пусть он не обижается, но...
Вот не любит он товарища Лукашенко.
Да, вот это вот меня тоже настораживает. Михаил, вот здесь вот у нас есть очень любопытный вопрос. Так все-таки во времена Сталина, во времена Великой Отечественной войны за подбитые танки и самолеты Сталин приплачивал? Отвечай первый, потому что ты помнишь, мы писали...
Да, приплачивал.
Статью. Да, да.
Мы действительно делали с тобой большой материал.
Да. Михаил, и в прошлый раз, помнишь, человек сказал, что нашлась квитанция о выплате 25 рублей фронтовику, которую он не успел получить.
Да,
он
да.
был убит. И помнишь, человек сказал, могу ли я получить?
Да.
Я жду эту справку в комсомолке, я проконсультируюсь, и мы с тобой напишем письмецо, куда положено. Я думаю, правительство отреагирует. Да, не у каждого сына или внука валяется такая справка. Но это прелюбопытный документ. Важно, чтобы государство рассчиталось, да? Там же не... Михаил, вот у меня только вопрос. Должны ближние родственники были получать? Там же значились какие-то накладные, кто должен был получать, там, мать, если матери нет, то старший сын.
Ну, конечно.
Вот это я не знаю.
Ну, конечно. Потому что в медальоне у человека были перечислены родственники.
По порядку, да? Да, да, да. Самые ближние, да, Михаил?
Да.
Да, да, да.
Да.
Так, Михаил, вот здесь вот Дмитрий из Ростова задает очень каверзный вопрос. Уважаемые товарищи полковники, ряд СМИ, внимание, насторожились, писали, что в прошлую пятницу проходило закрытое заседание Совбеза ООН по поводу судьбы офицеров стран коалиции, пойманных сирийцами или нашими, хорошо, в Алеппо. Правда про них, а ли их фейк? С уважением, Дмитрий Ростов. Миш, сегодня я раз 15 читал это сообщение, дошло до того, что мы там чуть ли не, ой, извините, сирийцы приловили чуть ли не 120 иностранных наемников со стран... 15 секунд, дорогой Миша.
Ну, молодцы сирийцы.
Да? Дорогой Михаил, 10 секунд.
Я думаю, что последний вот транш эвакуированных...
Он не слышал, что я сказал 10 секунд, да? Ну, до свидания, до завтра,
17:00. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.